Я начну с одного замечания, которое касается по прошедшей главы. Сказано в Ейше, в Яков Берец Мугурави Берец Кнон. Скажи, Яков поселился буквально в месте проживания отца в стране Кнон. Слово Мугурави от корня лагур, оно очень странно. То есть очень такое сочетание непонятное. Ицхак Авину, он никогда не бежал с Святой Земли. Ему это было запрещено сделать. Яков большую часть жизни провел в изгнании, или у Лавана, или в Мицраиме потом. Так, нам сказать наоборот. Ваягур Яков берест Ешиват Авив. И пребывал Яков вместе постоянного проживания своего отца, а не наоборот. И это изменение говорит нам, что тут имеется, значит, еще намек на вещи другие. Есть, об этом пишет книга Зоар, отдельная глава, что все слово корень гур, гар, оно имеет еще значение. Это приводит здесь в Бальтурим. Мугурей херев, буквально это страхи от меча. Сказано про...
Страхи.
Страхи.
Мугурей – это корень страха?
Да. Здесь два места. В Торе явно написано. Одно это сказано про о судьях. Лотта гуру бипнеиш. Никого не бойтесь, судьи. Не лотта гуру бипнеиш. И сказано, что Бажат Балак вначале «Вайгар маубев на Ибна Исраэль». И меня бы начал дрожать перед народом Израиля. Когда он позвал к себе Билама еврея проклинать.
Ликрот Агар Альмишу, это тоже?
Что?
Ликрот Агар Альмишу, тоже понял?
Не знаю, может быть, надо подумать. Может подумать. Так вот, говорит Зоар в одном из своих объяснений, что, как говорится, Яков поселился вместе не проживания отца только, а вместе страха отца. Это очень подходит, почему-то подходит, потому что вообще до этого говорится, когда Яков расстается с Лаваном, что он поклялся клянуться именем Творца. А как сказано в Торе, что он поклялся Бепахад Авив Ицхак. Он поклялся страхом Ицхака. Ицхак был известен как тот, кто привел в этот мир понимание, раскрытие, как надо бояться Всевышнего.
А как нужно было написать Вейшев Яков Б?
Ваягур Яков Берец Ишиват Авив. Так было написать. То есть Ицхак Авину, человек, который принес в этот мир, на нем было видно, тот, кто жил с ним, вместе с ним, то он знал, он было от кого учиться, как бояться Всевышнего. Я говорю, просто маленький пример, то, что нам доступно в нашем поколении. И очень такой хороший пример. Был в нашем, ну, это уже не в нашем поколении, это уже в прошлом поколении. Я все-таки жил где-то одновременно жил в этом мире. Был такой очень большой человек. Сначала он родился в Воложине еще, потом был в Бриске, потом в Ратисроиле. Рав Ицхак Зеев Соловейчик, рав из Бриска. Он был известен величайшим трепетом перед Творцом. И люди думали, что он человек такой нервный. Он человек абсолютно нервный. Просто пример, чтобы просто понять, почему он был нервный. Когда он попал с своим сыном старшим в начале Второй мировой войны в Варшаву, которую немцы бомбили без всякой жалости, кого-то ни было, то в Варшаве они бомбили обычно по ночам. В Варшаве никто не спал ночами. Я хорошо помню, когда было 25 лет назад была война в Персидском заливе, тут были раз в неделю тревоги в Эрец-Исраэль по шабатам. И тоже было очень трудно заснуть, даже просто сам уже в мысли, что скоро может быть тревога. Я уже боялся этих ракет, но просто мысль, что будет тревога, я уже не мог заснуть. Представьте себе, когда в Варшаве ежедневно сбрасываются сотни, тысячи бомб. Ну, невозможно спать. Рав из близко, он спокойно спал. Спокойно спал, как ребенок. Спокойно спал. Спросили, Рав, вы же известны как человек нервный, как все опасающийся. Почему вы сейчас так спокойны? Но то, что от меня зависит, что я могу сделать что-то по воле Творца и не по воле Творца. Я там боюсь нарушить волю Творца. А тут от меня не зависит ничего. Так чего мне бояться? Я иду спать. И вот как-то ему сказал один из его близких ему людей, с удивлением, близких, но человек, который был прихожим в доме, мог так с ним разговаривать. Я не понимаю, господин Рав, чего так боитесь? Вот надо делать заповедь. Вы всю жизнь исполняете прекрасно. Так чего боитесь сейчас и не исполнить? Ну, все вроде в порядке. Ответил ему Рав из Бриска следующей притчей. Вот так. Вот ты спишь на кровати с бордюрчиком или без бордюрчика? Без бордюрчика. Ты когда-то падал? Нет. Ты боишься упасть? Нет. Давай поставим этот самый бордюрчик на грани, эту кроватку на грани пропасти. Ты тоже ляжешь без бордюрчика?
Вообще не ляжет.
Так вот сказал, так ты, говорит, пойми, для меня вопрос, исполнить заповедь или нет. Для тебя это как лежать на кровати без бордюрчика на полу. А для меня как лежать на кровати без бордюрчика возле пропасти. Это некое представление, которое еще в этом поколении может быть видеть, что такое боязнь, страх перед Творцом. Это то, что еще видели люди, которые, еще много людей, которые помнят его в Грис. Вот в этом смысле Зор объясняет, что Яков жил вместе страха своего отца. Почему это именно касается именно Эрец Исраэль? Что понятно, что Эрец Исраэль – это место, где сказано, что глаза наблюдения Всевышнего постоянно с года до конца. Место присутствия перед Творцом, это место, где она подобна царскому дворцу. Кто находится в прихожей у царя, то ведет себя иначе, чем находится в другом городе. То есть, есть тут это то, что я понял из слов книги Зора, и также то, что приводит Бальтурим, а то, что корень гур, он означает также страха. Также страха. Я тоже видел немножко людей в своей жизни, которых можно было учиться, как им все выглядели в Ират Шамай. Может, не на уровне Рава из Бриска, но тоже на хорошем уровне.
Это что, такая дрожь или это ремис уже?
Что?
Тебе Гурим, это такая дрожь или это ремис уже?
Это, ну, это и то, и другое. И то, и другое. Раши приводит еще одну вещь, что такое Вьешев Яков, хотел Яков поселиться, называется Башалва, в спокойствии, но не получилось, О каком спокойствии Яков вообще хотел? Хотел спокойствия, спокойно учить Тору. Он уже кончил с Лаваном, кончил с Исавом. Учиться надо. И тут еще сказать одну вещь. Приводят наши мудрецы, Раши в конце нашей книги, что когда Яков посылает, спускается в Исраим, посылает перед собой Яков, Яков посылает перед собой Юду, Лурод Гошна, сделать там место Бейт Ора, то есть где ты можешь обучать закон. Говорят наши мудрецы в Масехет Юма, что везде, где были наши отцы, с ним была Ишива. Ишива. То есть Ишива Турей Загад называется Ишива. Что такое слово Ишива? Обязательно сидят. Как бы очень странно, что такое важная вещь, как изучение Торы, оно как-то получило название от того, что там сидят. Не знаю, в России сидели, я понимаю. Там сидели. А вот тут почему это называется Ишива?
Майя Севеда Вихкан. Я был бы Ишива.
Не имеется в виду сидеть. Более того, это доказано во всякой цута, что до периода поздних Танаим учили Тору стоя. Мы с Квода Тора, почитание Тора. Что? Ну так я хочу объяснить.
И будет стоять в Ишиве.
Вот. Так что тут смысл этого Ишива? Ишива это, есть тут немного смысла. Одно, что это было что-то постоянное. А второе это, если купать Ишувдат. Ишувдат. Ну, спокойно сесть и разобраться в чем-то. Ишива это место, где задерживаются, находятся постоянно. Это смысл, это митьешвим бада там. Буквально разбираются серьезно в словах Тора. Это так, я объясню слово «ешива». «Ешивдат». И тут мы видим очень такое важное сочетание. Понимаете, «ешев», я хочу быть «ешев Яков», он хотел действительно быть в «ешиве», основать заново «ешиву». Понимаете, Яков прошел 20 лет тяжкого труда у Лавана. Наконец-то он ушел из этих каторжных работ. Надо вернуться в учебу. О чем он мечтал эти 20 лет? Вернуться в Разестроли, если заново учиться. Скажу просто одну историю, очень характерную. Был такой великий человек, Данцигер, автор книги «Хаи Адам». Он жил время Вильнюсского гаона. Он оставил нам книгу «Хаи Адам», эта книга замечательная. Он зарабатывал на жизнь, он был торговцом. Он ездил на ярмарки. На неделю часто езжал. И все удивлялись, как это может быть, что-то, как это сочетается вместе с изучением Торы. Сказано, что человек оставляет Тору на один день, а оставляет Тору на два. Так какие же тут ярмарки могут быть? Спросили его это. Он сказал так, а я не оставляю ни на один день. Когда я выезжаю на ярмарки, сразу я уже думаю, когда я наконец-то вернусь. Не оставляю ни на день, не оставляю. Безусловно, Яков, когда он был 20 лет у Лавана, он мечтал поселиться обратно в Святой Земле.
Ну, что он пошутил просто, как я думал, да? Он, наверное, хазар наверняка у него были.
Это все это не то. Все, так сказать, то, что безусловно, он думал в учебе и так далее. Одно дело сидеть в Бет-Мидраше и учиться, другое дело... сейчас не важно. Так вот, я говорю, что Яков, безусловно, мечтал вернуться в Святую Землю и вернуться в шатра учения. Почему на Святую Землю? Я объясню, потому что сказано про Святую Землю, что Авир дает свой махким, воздух Святой Земли, и он добавляет мудрость. Тут, я хочу сказать, есть такое сочетание Ешива и Эрец Мугравив, место страха его отца. И надо просто понять, как они связаны друг с другом. Есть, безусловно, заповеди Ират Шамаим, это еще очень важно. Есть учение Торы. Но почему это должно быть вместе? Мы сегодня упомянули Рава из Бриска, что просто еще одну историю. Это история, так сказать, не о нем, но это его слова. Рава из Бриска в Иерусалиме было... Ну, его дом был действительно дом собрания мудрецов. У него были постоянные гости. Это Рав Шах, Рав Ноха Берцович, глава Ишват Мир, Рав Шмур Розовский, Рав из Харькова. Очень-очень большие люди. Так было принято у него в доме, что мудрецы Торы, не все были мудрецами Торы, не были учениками начинающими. Они говорили слова Торы. И как-то там было одновременно и Равнахум Перцович из мира, я еще удостоился 2 года молиться возле его Рош ха-Шана, много лет тому назад. И там же был у него тогда же Равшах. И Равнахум говорил слова Торы. И просто и то, что он говорил, Равшах спросил Агриза очень такой вопрос интересный. Он писал так, почему он так боится говорить? Он так хорошо говорит. Сказал ему Рав Дамаска так, именно потому, что он боится, поэтому он хорошо говорит. Эти вещи, которые вы просто не знаете. Равнахум, он был тем самым, тем, кто передал Тору еще в этот мир следующему поколению. Он учился еще у Рабрихона Вассермана, Брангович учился у Бурхбера в Каменице. Он был из самых важных учеников еще в мир в Шанхае. И он реально был основой, он и параллельно с ним Шур Розовская, они были теми великими главами Ишивы Рецисроэль после катастрофы. То есть есть тут сочетание, которое называется сочетание Торы и Ират Шамай. И надо объяснить. Об этом ясно говорит Рамхаль в Дерех Хашем, что есть особый заповедь Ират Шамай именно когда человек учится. Это надо объяснить. И тут мы коснемся темы, которая у нас завтра в это время мы уже будем в Хануку. В Хануку. Что такое Ханука? Что такое Ханука?
Кодис.
Что?
Ашем? Вам Ашем Игра Ханука?
Что такое Ханука? Кодис. Что смысл Хануки? Не про название. Понимаете, об этом сказано следующая вещь. Что более свято, а Макудаш Махавейру, Харев Махавейру. То, что более свято, тем более разрушено. Поэтому называется в баскетбольной команде Макаби Тель-Авив. Помнишь хорошо, когда был здесь офицером в армии, это было много лет тому назад. Сидел в офицерской столовой, в одной из авиабаз израильской армии. Там сидел недалеко от меня какой-то офицер. Это было перед Ханукой, время Хануки. И он сказал так говорит. Что такое вообще Ханука? С кем воевали Макаби? С нами воевали. Мы говорит, митевним, так с нами воевали. С нами воевали. О, так вот, надо понимать, что такое Ханука. Что?
Ну, мы гибли, митевним.
Ну, вопрос другой сейчас.
Митевним.
Ну. Вот, давайте просто немножко поймем. Ну, тут все ребята грамотные, толковые, чего-то учились. Весь мир, он заполнен так называемой греческой премудростью. Греческой премудростью.
Как
в этом мы выросли, в этом воспитывались. Вот такая поговорка, Пифагоровы штыры на все стороны равны.
Помню.
Помните такое? Нет, новое поколение уже не помнит. Вот, и этому противостоит мудрость Торы. В чем мы противостояние? Почему? Ну, вроде Пифагор, никто не спорит с теоремой Пифагора. Никто с ним спорит. Даже более того, Вильнинский гон занимался геометрией Евклида, знаете, где? В месте, где я учу Тору.
Ну, ждите.
Что? Вот. Так в чем тут противоречие? В чем тут проблема? Знаете, это вечно принципиально, поэтому мы приближаемся к Хануке. Что такое Ханука? Что такое Ханука? И я вам скажу простую вещь. Хануке, о мудрости Торы сказано, «Ашем итен лепив дарту твуну», «Хохму пив дарту твуну», То есть мудрость Торы, это она имеет источник, это Всевышний. Это та мудрость, которую Всевышний, ею Всевышний сотворил этот мир. Это мужская мудрость, которая стоит над этим миром, а не внутри этого мира. И когда есть, и когда мудрость этого мира, та же геометрия, та же арифметика и все остальное, они обслуживают то, что стоит выше этого мира, это мудрость Торы, все на месте, все очень хорошо. Но когда эти вещи ставятся как противоречащие друг другу, а греки заключили себя в темницу этого мира, говоря, что то, что мы не видим нашими чувствами, нас не интересует. Когда таким образом вытесняют из этого мира божественное, вытесняют из этого мира божественную мудрость, это есть война тьмы греков с Торой. Давайте просто эту вещь немножко поймем. Приводит наши мудрецы, что греки установили три постановления, запретили нам три вещи. Первое – это шаббат. Вторая, я говорю, по порядку просто. Одна – это шаббат, вторая – это освящение лунного месяца, и третья – это бритмила. Почему именно это? Что мне смешало? Почему именно это? Почему? Я объясню. То есть греки выгнали все божественное на гору Олимп. А тут мы делаем, что хотим. В чем смысл шаббата? Что божественное нас ограничивает. Шаббат мы не можем ничего делать. Это если есть святость в этом мире, это святость шаббата, которая нам связывает нас по рукам и по ногам. Что такое освящение месяца? Ну, если был месяц, освящался просто по астрономии, точно зная размер лунного месяца, а евреи знают это прекрасно много-много тысяч лет, лучше всех астрономов, что постепенно астрономы приближаются к точности лунного месяца, который был известен евреям еще много-много лет, тысяч лет тому назад. Но в этом дело. Лунный месяц, он имеет силу освещения, даже когда он не соответствует точной дате. Это зависит от слов мудрецов Торы. Это называется, знаете, как это называется? Это еврейская наглость. Вы будете решать, как, когда лунный месяц начинается. Есть луна, луна, есть четкая периодичность. 29,5 дней, немножко больше с половиной. Реально, приводится нашими мудрецами, что лунный месяц, он не просто, это некоторая формальная таблица. Отсчет лунного месяца, он изменяет процессы материального мира. Когда решается, что когда лунный месяц такого-то дня, и, допустим, сдвигается год на высокосный год, то какие-то процессы, даже физические процессы, они изменяются. То есть тут, понимаете, освящение лунного месяца – это первая заповедь, которая всеми выявлена. Почему? Чем она так знаменита и известна? Почему именно освящение лунного месяца? С этого должна начаться вся Тора. Так говорит Раши в Брейшис. Это первая заповедь, это была дана всему народу Израиля. Тут написано основа всего. Наши заповеди, которые мы делаем, наши поступки, они оказывают влияние на высшие миры, и качество обратной связи это возвращается и в этот мир, и в этот мир. То есть то, что мы, наши поступки не просто что-то очень маленькое в наших четырех локтях, в которых мы живем. Это вещь, которая поднимается ввысь, в высшие миры и влияет, и спускается обратно. И это сила в наших поступках изменять мир вокруг себя через высшие источники – это суть заповеди освящения лунного месяца. Есть у Рамбама очень интересная такая вещь. Он говорит, чтобы если бы в Эрец-Исраэль в какой-то период не осталось ни одного еврея, то бы отменилось бы освящение лунного месяца, не было ни одного праздника. Не было ни одного праздника, не было. То есть вся сфера с праздником зависит от лунного месяца, кроме шаббата. Это второе. Третье – это бритмила, обрезание. Это очень понятно. Еще греки были против. Ну, опять же, еврейская наглость. Вот есть созданный человек, если что-то мне человек менять, что-то улучшать. В этом-то есть... То есть реально тут греки, они поняли, в чем суть еврейства. Они поняли суть творения мира. Они поняли суть отношений Всевышнего с народом Израиля. Что суть в том, что нам Всевышний дал Тору сделать нас соучастниками исправления мира. И это то, что они терпеть не могли. Все должно быть разделено. Есть гора Олимп для их башков, а есть наша жизнь здесь, они вечно не связаны. По большому счету, немножко в эти вещи вдуматься, Поэтому постоянно говорил Пинкус, это было, я думаю, что это был стержень всех его уроков практически. Он давал тысячи уроков. В чем отличается отношение еврея со Всевышним и нееврея со Всевышним, даже праведника имеется в виду, не идолопоклонник. Еврей живет с Всевышним постоянно. У нееврея как отношение к Творцом, он не нарушает его законы. Я говорю про праведного, я говорю про неправедного. И живет своей жизнью. Вот эта жизнь вместе с Творцом, то есть, короче говоря, эта жизнь в этом мире, когда эта жизнь в этом мире, она связывается с высшим миром постоянно, не как дань какую-то раз в день или раз в неделю пойти в синагогу. Люди не связывают, говорят, что ты ходишь по субботам в синагогу. Это понятие у человека, не понимающего, что такое еврейство. И в субботу в синагогу. Это нет. По субботам ходит в синагогу, это не еврейство. Человек живет со Творцом постоянно, это еврейство. О, реально, самое, есть тут много проблем этой связи. Одна из величайших проблем этой связи это человек живет погруженный в Тору. Что такое Тора? Тора – это божественная мудрость, которая раскрывается нам через заповеди Всевышнего. Эта мудрость раскрывается не только в высших мирах, где она тоже раскрывается, но и в нашем мире. Раскрывается нам в заповедях. Каждая заповедь имеет величайшую глубину. Даже кто же кажется нам еще простой, как бык заболел корову, что должен заплатить столько-то, столько-то. Это есть величайшие глубокие источники в высших мирах. Они просто раскрываются и в этом мире тоже. И реально, когда человек удостаивается жить с Торой, когда его голова, его сердце, устремления, они погружены в Тору. Это одно из величайших проявлений именно жизни как еврея, жизнь вместе с Творцом. Вот тут есть одна принципиальная вещь. И тут вопрос такой. Мы уже говорили на одном из прошлых уроков, что чем отличается, допустим, Тора от других наук, даже наук истинных, не чепухи. В том, что другие науки, они несут света, несут радости, несут огня в нашу жизнь, а то несут свет, несет огонь. Вот тут есть этот огонь, этот свет. Это огонь и свет Всевышнего. Это нечто другое. И вот тут, что надо понять, вопрос принципиальный. Мы занимаемся Торой. Так, что эта Тора нас связывает с Творцом, или, может быть, мы занимаемся Торой так, что нас отрывает, что мы отрываемся от Творца. Что?
Как мы так можем заниматься, что мы отрываемся?
Ну, сейчас я хочу объяснить. Хочу объяснить. Об этом пишет большая книга Бах и Маараль, предусловите перед Исраилем. Есть очень известная гемара Масехет Бамидбар, Масехет Недарим, что причина разрушения храма была то, что народ Альма Авдаарец, Алазам и Тараци. Чтобы была погибла земля, что ставили Тору. Что только ставили Тору. Говорит гемара очень странную вещь. На Тору не благословляли. Не благословляли. Называется ставить Тору. Ну, это какую-то заповедь не исполнили, да, но это не называется ставить Тору. Это объясняет Бах. Так, он говорит, что так же это мораль, это объясняет немножко иначе, но Тору надо изучать, впитывать ее, не отрывая ее от Творца. Когда человек говорит браху на Тору, он благодарится того, кто дал нам Тору, он связывает Тору с Творцом. Если он на Тору не благословляет, у него Тора отрывается от Творца. Вот это отрыв Тора от Творца, это причина, не дай Бог, разрушения храма. Отрыв Тора от Творца. Это также говорится в Мидраше, в Баршат Трума, в тех чай или кофе? Чай или кофе? Вот. Так вот, и говорится так, что когда Всевышний даровал Тору нашему народу на горе Синай, после этого нам было соперно построить мешкан, скинию завета. Как это связано друг с другом? Это даже так, такой притчей. Был бы большой царь, у него была единственная дочь. Единственная дочь, надо выйти замуж. Ну, замуж, так надо, дочь от него заберут, как это принято. Это принято. И он просил жениха, он выдал ему дочь замуж, сказал, что это твоя жена. Ты хочешь, ты можешь взять, забрать ее с собой. Но что могу поделать? Это моя единственная дочь. У меня есть только одна просьба. Всюду, где вы будете жить, дайте мне какую-нибудь маленькую комнату, чтобы мы были недалеко от вас. Маленькую комнату. Это то, что это маленькая комната, это намек на то, что Всевышний сказал, что я вам дал ему Тору, подобие это намек для дочери, а Тора, Тора у вас, вы берите ее. Но я не могу от него оторваться. Поэтому сделайте для меня обитель в этом мире, это мешкан, что я мог быть вместе с вами. То есть тут сказано очень большая вещь. Тора неразрывна от Творца. Это сказано в книге Зоар, то, что Александр говорит, «Куча бригу, а раису в Исраэль хаду». То есть Тора – то, что соединяет нас с Творцом. И тут я объясню еще одну вещь. Нашему мудрецы ставили очень интересный вопрос. Они видят студентов, которые погружены в очень много грехов. Что не мешало им учиться в университете? И были просто поражены, как это может быть, если человек учит Тору и делает что-то презрительное, то он уже не может учиться. Все очень просто.
Первая глава Мусада. То есть вы нерелигиозные евреи.
Что?
Первая глава Мусада.
Да.
Которые были нерелигиозные евреи. Да. Все наоборот были такие. Ну, такие, да? А позже все были кофрим такие. А они говорят, когда он сменился, ушел на пенсию, он говорит, что вы, что-то можете сделать? Мы, говорит, все учили тому. А вы, говорит, что можете сделать?
Это сейчас не важно.
Все учили тому, да, говорит.
Это немножко другая.
Не, они учили тому, будучи религиозными. Они учили, как Хохмая и Ванис. Петуах Сехель.
Ой, Шемиазор. Так вот, давайте посвящим, вернемся же всем. Знаете, реально Тора, это то, что же быть вместе с Творцом. Когда есть разрыв Тора от Творца, это причина катастрофы, не дай Бог. И Есть, конечно, и даже когда Тора оторвана от Творца, вот если серьезно занимается, там тоже есть большое достоинство, которое нет ни в какой другой науке. То сказано в Мидрашейха, что даже люди, Мидраш Морша, Батори, Макзир, Мутов, даже в такой оторванной от Тора есть свет, который человека возвращает к лучшему. Даже в такой Торе. Это очень низкий уровень. Очень низкий уровень.
Ну, видимо, что никого не вернуло.
Что?
Видимо, никого не вернуло, все, кто не учили.
Они правильно учили.
Ну, так скажешь, даже такое есть свет, да?
Да, в этом пишет Дера Хашем, что, ну, есть туда условие, что человек учил, правда, хотя бы серьезно.
О, значит,
понимать.
Массив такой.
Да, надо серьезно учиться. Давайте вернем сейчас обратно. Я хочу просто, чтобы вы поняли, у нас есть те, которые тут порядок, то, что я говорю. Это не просто так.
Конечно.
Просто так.
Ждем.
Вот, что отличает вообще Тору от любой другой премудрости? Тора – это воля Творца и раскрытие. Когда человек занимается Торой, как волей Творца, и то, что его обязывает его исполнять, он занимается Торой. Когда человек занимается Талмудом, как гимнастикой для ума, он не занимается Торой, занимается гимнастикой для ума. Это самая лучшая гимнастика, я говорю, что нет, а Торой не занимается. Это Тор называется слово ОРА, указание к действию. Когда человек занимается Торой такой, как она есть, ради постижения воли Творца, чтобы исполнить ее, то эта Тора, что он реально сейчас хочет? Он хочет постичь высший замысел Творца, который должен в Торе, который вообще не находится в этом мире. То есть его голова, таким образом, она связывается с высшим миром. Он хочет просто постичь, как этот высший мир, высший замысел Творца раскрывается и в этом мире, и в моих собственных арба-амот, в моей жизни, в моей жизни. То есть реально, человек так занимается Торой, то он вносит свет Торы в свою жизнь. Вот именно в такой форме, как человек занимается Торой, так максимально отличается то, чем занимается от мудрости, премудрости греков. Просто одну вещь. Тут есть одна очень емкие слова Мишаяу. Еще пишет так. За этим шалшон Акойдыш в большинстве своем или нет? Можно прочесть. Сказано так. Вайомер Ашем Ян кенигаш амазе бапив бесватав кибдуни Либор Хак Мемени, Витина Роса Моиси, Саноши Мурламода, и сказал Всевышний, что потому как ко мне приходит этот народ, как он приходит? Устами, ртом и устами, очень красиво говорит, как я. Либор Хак Мемени, а сердце далеко от меня, и их боязнь меня, она привычка. Митсу Саноши Мурламода. Очень было модно. Поэтому, говорит дальше Ишаяу, сказал Всевышний так. И ныне Йосиф лафлиет амазе афлавафеле, я этот народ отделю, закрою его, отделю его. В чем это будет это отделение? В овду хохмас хохомов и мудрость его мудрецов исчезнет. Убинат навунав тистатер, и понимание его скроется. Тут Раша говорит, что это самое страшное проклятие, которое есть во всей Торе, которое сказано. Потому что он говорит сейчас, это очень, очень понятно. Понимаете, митцва ноши мулумодом, буквально это Тора, заповеди по привычке. Значит, он делает, что вечером внешний поступок. Он не связывается совершенно с внутренним содержанием. Это отрыв от Творца. Когда человека его трепет перед Творцом, это не трепет, а некоторая привычка что-то делать. он отрывается от Творца, то, естественно, что та мудрость, которая вся по своей сути, это мудрость Творца, которая в этом мире раскрывается, так человек отрывает себя от Творца, то эта мудрость от него скрывается. Это говорит Ишаяу. И тут можем понять, что действительно это... Кадров показал это место в Ишаяу с Раши здесь, от музычков Равольба. Вот так, а теперь я понимаю, что сказал Равольб, я сказал. Равольб был величайшим наставником мусара. Последнего умер не так давно. Нам сказал Равольб так, что если там, где нет мусара, то мусар основа это чтобы занятие, чтобы обрели боязнь небес. Боязнь небес. Там, где нет мусара, говорил Равольб, там есть... Там Тора забывается. Там Тора забывается. О. И то же самое сказано еще и в Мишле, и в Тилим, что Решит Хохма и Рат Ашем, начало мудрости – это богобоязненность. Это сказано в Тилим. А сказано в Мишле, Рат Ашем Решит Дат – это основа мудрости. И это реально, вот это, если мы хотим удостоиться простейшей мудрости Торы, которая она выше всего этого мира, это мудрость Всевышнего, который рассказывал, что Всевышний смотрел в мир, в Тору и творил мир, то нам надо учить Тору так, чтобы она, это было видно занятием постижения высшей мудрости. То есть это в самом простом смысле, это мы занимаемся Торой, чтобы ее исполнить, чтобы постичь волю Творца. Постичь волю Творца. Постичь замысел Творца. Это не какая-то красивая головоломка и математика. Это гораздо больше этого. Есть только одно маленькое «но». Тора – это мудрость. Надо заниматься серьезно, не менее серьезно, чем математикой и другими науками. Она действительно мудрость, есть своя логика, свое понятие, но это не только это. Тора – это тот свет, который нам Всевышний несет в этот мир, который нас радует, веселит, дает нам жизненную силу. И эта радость, этот свет, эта жизненная сила, она зависит от того, насколько мы действительно прилепляемся к Торе и к ее источнику. Если происходит, так сказать, отрыв Торы от ее источника, то и свет этот исчезает, и огонь этот исчезает, и радость жизни исчезает. Поэтому там, где по-настоящему есть Тора вместе с Ират Шамаем, с мудростью, с богобоязненностью, там есть и свет Торы, и огонь Торы, и радость жизни, и веселье. И это то, что сказать в двух словах. Тоже здесь сказано, что именно Тора должна быть вместе богобоязненность. Об этом говорится также еще в одном месте, так говорится, в Масехет Баабатра, что изначально, когда основали первый хедер именно в Иерусалиме. Почему именно в Иерусалиме? Сказано, это Масехет Баабатра, Дав Кав Алеф. Сказано, Кибецион Тейца Тойра, из Сиона выйдет Тора. Тот, что этот ответ как-то не удовлетворяет. Почему не удовлетворяет? Это не выглядит, как будто бы это вещь, которая не имеет внутреннего смысла. Просто объясняет, почему же так. Что Иерушалай Мир Акойдыш, святой город Иерусалим, место службы в храме, это было место очень повышенной богобоязненности. Именно в таком месте надо учиться Торе. Именно тогда, когда есть Тора с богобоязненностью, тогда Тора раскрывается, все достается мудрости Тора. И это реально, почему об этом говорю? Я задался вопросом для себя, то, что вообще мудрость Торы, она отличается кардинально от мудрости Греции, что мудрость Торы – то, что предшествует этому миру. То, что это мудрость источника этого мира. А мудрость греков – это в этом мире. Ну, есть у меня вопрос простой. Как нам, людям в этом мире, мы живем в этом трехмерном мире, видим три измерения, как нам можно приблизиться к чему-то, что выше этого мира? Это, ну, мы живем в этом мире. Как это возможно? Я сделал себе очень простой вывод. Когда человек действительно он ищет исполнить волю Творца, когда человек живет страхом перед Творцом, этой верой, этим страхом перед Творцом, он реально вносит высший мир в свой мир. Когда вносится высший мир в свой мир, когда он строит свою жизнь по этому более высокому миру, то тогда, так сказать, он может и удостоиться той мудрости, которая выше этого мира. Реально просто, это информация. Мы знаем, что последние 100 с чем-то лет был расцвет ешивот. Несмотря на катастрофы, несмотря на то. И реально практически все ешивоты остались где? Там, где был мусар, работа боговязненностью, или даже там не было мусара, там были великие учителя, которые были полны сами боговязненностью. Потому что это вещи от друга друга, они неразделимы. Вот когда-то написал тут у себя на полях Ишаяу, и сказано, что человека вот не хватает боговязненности, и причина, что мудрость Тора забывается, то если человек, да, работает над боговязненностью, насколько это причина, по-настоящему достоится мудрости Торы. Это реально наш свет, это наш свет, когда надо противопоставить греческой трехмерной мудрости. Всем желаю вам хорошей Хануки.